Знаешь, на самом деле, что больше всего ты меня заботит? Один ли я постоянно путаю Крит и Кипр?
Как я недавно узнал, нет. Кем-то обсуждали этот вопрос. То есть много кто путает Кипр, Крит.
Ну что ж, дорогие наши слушатели, всем добрый день. Мы давненько что-то не записывали никаких поуехавших. Видимо, все как-то совсем далеко уехали, или никто просто рассказывать ничего не хочет. Но, между тем, за окном-то у нас что? Уже зима, натурально, снега по колено. Не знаю, как в других городах, а Питер тут завалило на неделе. И, знаете, захотелось уже все-таки поговорить про какую-то солнечную, теплую страну, где круглый год лето. Вообще выяснить, хорошо ли это или плохо, когда у нас круглый год лето под ногами, над головой и вообще вокруг нас. И сегодня у нас в гостях... Кто у нас сегодня в гостях?
Алексей, всем привет.
А где работаешь-то, если не военная тайна, конечно?
Местный сервис-провайдер, отвечаю за сеть, чуть-чуть мобилки, чуть-чуть IPTV.
Ну, то есть такой натурально кипрский сетевик получаешься.
Ну да, да.
А что, и долго там уже живешь?
Почти 5 лет, если точно 4 года 8 месяцев, но доживаю последнюю неделю здесь.
А, и уезжаешь куда-то дальше?
Да.
Ну вот так вот, для многих это райское место, где круглый год тепло, там апельсины, лимоны вообще везде растут, вот приезжай, живи, бед не знай, а ты, получается, такой хопа и уезжаешь оттуда, вот как получилось.
Да, именно так. Действительно, апельсины, лимоны, все это правда, мандарины растет под окнами, их топчет. Да, это было очень такое... шокирующе. Приехал сюда, когда первый раз вот прям в сезон этих апельсинов, они все цветут, деревья, они просто валяются, никому не нужны, и да, реально просто их народ топчет.
Господи, кошмар какой. Но, видимо, не все так хорошо, раз все-таки решил уехать, и, видимо, не все так просто, и мы посвятим как раз этому определенное время-то.
Да, обязательно.
Ну, давай все-таки мы начнем по порядку. Раз ты там все-таки живешь 5 лет, значит, получается, родился ты не там, так что давай, как ты там оказался, почему решил оказаться все-таки на Кипре, а не в какой-то другой стране?
Сам я из Казахстана, город Алматы, тоже работал сетевиком, начинал с администратора в IPTV, поднимали платформу, запускали, а потом свечнулся уже в сервис-провайдера Казахтелекома на ядро. Переехать решил через 7 лет, нашли меня сами, помогла страничка в LinkedIn. Немножко поговорив, пригласили на собеседование, буквально одно собеседование в течение часа, и потом неделька ожидания и привет оффер.
Так, подожди, а что ж у тебя такого на LinkedIn было написано? Ведь все же знают, что сетевики, они никому не нужны, а тут, получается, тебя нашли, да еще и в другую страну позвали. То есть что-то у тебя там очень вкусное должно было обозначено быть.
Думаю, именно опыт с IPTV больше всего. Все-таки есть специфика. И плюс я еще и в сетях. На тот момент у меня уже было 2 CCMP сертификата и один специалист по Juniper. И думаю, что именно вот этот двойной опыт, плюс сервера, конечно же, большая платформа в Казахстане, IPTV-шная, весь этот опыт и привлек.
А, ну то есть, получается, тебя позвали тоже IPTV-платформу поднимать какую-то?
Изначально, да. Ну, сначала просто обслуживать, а потом, да, начали внедрять Android TV. Фактически на тот момент было 3 платформы. Вот, а потом я уже повторил историю и свечнулся снова в сетевики.
Ну, просто, знаешь, Кипр на самом деле не звучит, как, знаешь... какая-то такая большая, огромная страна, где сами по себе нужно очень много специалистов, особенно по сетям. Наверное, там вот, хорошо, мне вот из Питера так видится, что на Кипре там, наверное, какая-то есть своя такая довольно сильно развитая сеть, да, ну, потому что все-таки это остров, замкнутое пространство, и там несколько вот входных каналов. И все это дело обслуживать-то особо много людей, наверное, не надо, или я все неправильно представляю?
Нет, все-таки есть народу на весь остров около 1 000 000, сети небольшие, провайдеров мало и сетевиков тут не так много. Все верно.
Хорошо, давай тогда, значит, обратно к переезду. То есть приходит к тебе офер, и тебе там помогали с визой, или ты по поводу как-то сам все это разбирал?
Нет, с визой мне помогали. Все, весь процесс меня вели. Начиная от того, что я сначала просто отправил паспорт, подписанный офер, ну и дальше мне прислали список документов, и начался такой мини-квест. Побегать по больничкам, собрать анализы, что я не ВИЧ-инфицированный, что нет сифилиса, гепатитов, и потом всех этих анализов собрать одну такую комбо-справку с последующим ее переводом и апостилированием. Ну, еще там некоторые документы, диплом, еще копию просто заверенную. Но вот, и справка несудимости, конечно, тоже с переводом и апостиль. Все это собрал, запаковал в один конверт, отправил DHL-ом, и дальше, получается, где-то через 2-3 недельки прислали бумажку электронную о том, что я могу въехать. Тут немножко тоже другой квест был. Уже с авиакомпанией списаться, чтобы они меня пустили по копии этой бумажки. А потому что сам работодатель мне ее не отправил. И вот после долгой переписки с ботами все-таки добился, чтобы получить ответ, что меня впустят. И дальше уже, когда меня не захотели впускать, я показал именно эту переписку по почте, меня впустили.
Подожди, а кто тебя не захотел пускать? Потому что там впускать, не выпускать, это решает пограничная служба, авиакомпания. Ты что, билет купил и лети? Я в таком случае просто не помню, чтобы они в визу-то залезали.
А авиакомпания несет ответственность за то, что за наличие визы. И в моем случае на входе стоял сам пилот самолета и смотрел визы у всех.
Слушай, нормально. А это, может, какая-то в Казахстане специфика, или не знаешь?
Нет, это было в России, непосредственно в самом аэропорту на вылете в Кипр. Да, вот так вот. Тоже очень необычная для меня ситуация была, но вот так. Возможно, это связано с тем, что россиянам очень просто получить визу на Кипр, и поэтому они просто проверяют.
Угу. Так, а не знаешь случайно, что вот если я сам по себе вдруг захочу поехать жить, работать на Кипре, мне сложно будет эту вот визу получить? Какую-то рабочую или что там надо получать?
Россиянам это легче. В отличие от третьих стран, как Казахстан, Беларусь, весь процесс легче. То есть россияне могут въезжать просто по провизе и уже в течение 3 месяцев спокойно трудоустраиваться. Мне же, как из стран третьего мира, это весь процесс гораздо сложнее. Я не могу просто так вот въехать, провиз нету, мне нужно делать полноценную визу, как в любую страну Евросоюза. Совсем сложным процессом, а так как я тут рабочая виза, то процесс был весь вот значительно сложнее. Работодатель подавал документы, я присылал эти оригиналы документов и уже здесь получал их. То есть саму непосредственно визу, resident permit. А въезжал на Кипр, в паспорте у меня не было никаких отметок. То есть вот только эта бумажка, что разрешение на въезд.
А когда ты говоришь вот про виза и обычная, то есть про виза это, наверное, вот то, что называется типа вот профессиональная миграция, когда ты какой-то особо ценный, полезный работник, да, и можешь работать на какой-то вот особо выгодной для экономики работе. А обычная виза это что такое?
Нет, про виза это больше так для россиян именно то, что вот легкий въезд на Кипр, когда просто я, честно, этот процесс никогда не делал, но просто отправляет email и пожалуйста, въезжай. То есть упрощенная процедура, чего нет для многих других стран.
Понятно. Просто я думал, что там, знаешь, вот есть самая простая виза, всегда туристическая. Заполни ты сколько там и на месяц приезжай.
Да, но в случае россиянам на Кипре тут не на месяц, а чуть ли не на полгода. На 3 месяца она выдается, потом ее можно продлить и очень долго тут оставаться.
Ух ты, нормально, нормально. Тебе, значит, вот Work Resident Permit дали, да? Что-то такое.
Да, то есть по приезду уже на Кипр меня встретил таксист, который был с оригиналом этой бумажки. Он отдал ее там Migration в аэропорту, чтобы меня пропустили дальше. Ну и дальше в первые дни уже мне надо было открыть банковский счет, само собой, и повторить все анализы, которые я сдавал до этого медицинские. Потому что, как оказалось, они им не очень доверяют и перепроверяют.
Ну, конечно, кто их знает, этих бешеных людей из СНГ, что там все в анализах-то наанализируете. Слушай, а давай немножко вот про эту визу поговорим. Она тебя вообще в чем ограничивает и что тебе разрешает? То есть самое простое и вот для меня всегда интересное, можно ли поменять работодателя, пока у тебя эта виза?
Не совсем. Если я захочу менять работодателя, то мне нужно уволиться, ну или найти сначала нового работодателя, который захочет меня принять, и после увольнения с текущего места работы мне нужно будет получать новую визу, то есть весь процесс начинать заново. То есть сама виза привязана к работодателю, и на ней прям написано, сам работодатель написан на визе, указано, к какому работодателю привязана мой resident permit work resident permit.
Так, а если ты захочешь стать белым человеком и менять работу вот без всех этих приключений, как тебе вот более лучшую визу получать?
5 лет прожить, точнее, тут правильно надо все считать, не просто 5 лет календарных, а это 365 дней, умноженное на 5. А если, то есть, ты выезжал куда-то в отпуск или отсутствовал в стране, то это надо учитывать и посидеть подольше. И тогда можно податься на так называемый long-term permit, который позволяет, ну, это уже... ВМЖ, то есть, точнее, ПМЖ, постоянное место жительства, дает все права, за исключением возможности голосовать. Но для него нужен чуть побольше уже набор документов и базовое знание греческого языка.
Вот как раз вот только хотел спросить, а что ж там за язык-то у них?
Да, на Южном Кипре язык греческий, ну и английский, оба языка официальные. Да, но вот тут тоже такой момент, что бывает те, и кому в этом отказывают. У меня был коллега, которому отказали в связи с тем, что, точнее, сначала ему никак не объяснили причину отказа, ему это не понравилось, он начал судиться с государством фактически, о том, что почему мне отказали. Ему дали ответ, что у вас, мол, с женой на двоих слишком маленькая зарплата. В связи с чем мы вам отказываем. Он не остановился. Его это не удовлетворило, и он продолжил судиться. И так как в рамках законов... Ну, во-первых, это нигде не было прописано в кипрских законах, что должна быть соответствие зарплаты. А во-вторых, в законах Евросоюза это не прописано. Это противоречит. И вот продолжил он судиться. Судился. А он здесь уже был 11 лет. И решил, была не была, податься на гражданство. То есть пока у него шел суд, он получает гражданство и дальше выигрывает суд по делу своего long-term permit. То есть бывают и такие случаи.
Ну, интересно. Слушай, а ты вот как раз несколько вещей затронул. Интересно, а ты приезжал один или уже с кем-то?
Я приезжал один. То есть, опять же, процесс визы подразумевает то, что приезжает работник, устраивается. Вот я, когда приехал, подался на документы, медицинские справки, биометрические данные, все эти сдал, и где-то вот через 2-3 месяца я получил свой resident permit, карточку. Ее еще называют pink slip, просто потому что она розовенькая. Вот. И только после этого можно подаваться в процесс family reunification для восстановления семьи, так называемый. Вот. И набор документов и справок, в принципе, тот же самый, только еще нужен marriage certificate, ну, свидетельство о браке. Вот. И подав все эти документы, но тут уже в нашем случае жена устала ждать, это, ну, 3 месяца. Никто нас не предупредил, что так долго ждать придется этот пермит, потому что мы думали, ну, там быстренько все, что-то напечатать бумажки. Вот. И жена уже приехала просто по туристической визе сюда.
Смело.
Да. Здесь уже их все подала. И тоже где-то через 3 месяца получила свой resident permit, но уже визиторский, без права на работу.
Вот только хотел сказать, что наверняка же тоже вот везут вот этим бесправным прицепом, который только дома сидеть может и по улице гулять.
Да.
И что с этим дальше делать? Как стать белым человеком?
Мы не нашли вариантов. На данный момент только найти работодателя, который захочет тебя трудоустроить и сделать тебе рабочую визу. Но тут у работодателя есть нюансы, что не все работодатели могут делать рабочую визу. У них есть квоты. Квоты зависят от того, сколько они инвестируют в страну. И от этого им выдаются разрешения на прием иностранцев. Но предварительно есть условие, что в течение там, 3 месяцев или полугода, тоже зависит от сектора, они должны ждать и искать местных сотрудников из местного населения. Вот, и если они не могут найти сотрудников из местного населения, то тогда уже должны... Ну, могут подаваться на прием работников из-за границы.
Ну, а вообще ты слышал про такую практику, чтобы это вот срабатывала вся история, что вот человек приехал по туристической визе и нашел вот место работы в белую, где ему выдали визу?
Из третьих стран, ну, то есть не России, я таких случаев не знаю, я не никого. А из России есть, но тут есть нюансы, и им попроще. То есть, потому что есть... Им проще немножко с рабочей визой. Но в целом нет.
Ну просто же им, получается, в принципе, человека везти не придется никуда. Он уже приехал. Можно даже сэкономить какую-то денежку.
Да. Но вот на данный момент вот так. Конечно, есть... Ну, точнее как. Подработка есть она всегда, везде. Но в основном жены занимаются, начинают детьми. Или... Да, есть разные подработки в виде Форекса, ну, очень много.
Ну, это стандартная, да, история. Я слышал, что там кто-то действительно там няньками начинает работать, не знаю, там на ноготочки к себе записывает, еще чего-то такое.
Да-да-да.
Все крутятся как могут. Банки. Вот, естественно, надо пойти там открывать счет в банке. Тут, насколько я слышал, что вот насколько плохая в Европе банковская система, вот на этих, на островах и в южных странах это вообще возведено в абсолют. То есть это там отделение, работающее по 2 часа в день, месяц ждать карточку на почту, что такое приложение в телефоне вообще никто не слышал, не видел. Подтверждаешь или нет?
Да, подтверждаю абсолютно полностью, вплоть до того, что когда я сюда приехал и хотел, ну, пришел в банк, говорю, можно положить кэш на карту или как-то сделать перевод из Казахстана денег, на что мне дали отрицательный ответ. То есть, точнее как, отрицательно. Они сказали, что нам нужно будет подтверждение, откуда эти деньги. И для того, чтобы это сделать, нужно нам давать запрос в ваш банк, откуда пришла эта транзакция. Она будет там висеть какое-то время, заблокирована. И стоимость этой услуги обойдется мне порядка в 500 евро для подтверждения, откуда эти деньги взялись.
Это то есть, если вот. Тебе из Казахстана захотят перевести на местный банковский счет?
Да.
А если ты им вот пачку денег наликом принесешь?
Тоже нет. Потом, точнее, здесь будет совсем нет, потому что эти деньги вообще непонятно, откуда взялись.
Так, ну да. Там хоть карточками-то платить можно?
Да, карточками платить можно, бесконтактные оплаты, Google Pay через мобильники все. Про мобильные приложения спасибо ковиду, то есть он запушил здесь очень все процессы. Мобильные приложения очень стали, точнее они появились и стали довольно-таки удобными с множеством функционала. А про режим работы банков тоже так есть. В праздники они все стабильно не работают. Начинают работать где-то с 8:30 и до часов 4. А есть, да, специфика, что многие банки, как и не только банки, а магазинчики, по средам могут работать всего полдня, как и по пятницам. То есть это всегда надо проверять.
Угу. Но в целом-то все-таки как-то же они живут, так что все-таки жить можно. Слушай, а раз ты вот затронул тему ковида, расскажи мне, как это у вас прошло? То есть вы тоже сели всем островом по домам или все пошли на море купаться?
Всех, да, все дома по домам, с очень таким интересным процессом. Разрешение на выход первое время это было всего раз в день можно было выходить на 3 часа, и получать это разрешение можно было по смс-ке. Соответственно, берешь с собой ID, сначала отправляешь смс-ку, получаешь approve, берешь resident permit, в котором указан твой номер, и можешь выходить. И вот первое время было так, потом увеличили до 2 смс-ок в день. Какое-то время было там по выходным 2 смс-ки в течение недели, 1 смс-ка. К счастью, их отменили, потому что это было прям совсем тяжело. У тебя один выход из дома, и ты не знаешь, куда его потратить.
Так, а в целом можно было реальный какой-то штраф на улице огрести, или это как...
Да, то есть в первый день, как все это ввели, у меня это проверяли. В первое время был штраф 150 евро, потом его увеличили до 300. Это то, что по минимуму на месте. А если там грубое нарушение, куда-то выехать далеко, то там в суде могли назначить и что-то до 5000 евро.
Ух ты.
Кто там на пикники во время карантина выбирался, там писали в новостях, что такие штрафы, да, подавали в суд.
То есть показательная порка, в общем.
Да.
А сейчас как? Потому что у нас тут какая-то очередная, как я тут понял, уже аж четвертая волна, ковида. У нас тут всех опять нас на неделю по домам якобы посадили. Но у нас, правда, никогда особо-то не штрафовали на улице, прямо скажем. А у вас там что происходит за окном?
Так, у нас... количество кейсов, конечно, если сравнивать с Россией... Смешное, это сейчас около 150-200 кейсов. Так звучит как фигня, но в целом в процентном соотношении там на 100 тысяч населения это довольно высокий показатель. И Кипр у нас уже год в красном свете, то в темно-красном. В целом все по мне спокойно. То есть жестких сейчас ограничений нету. Единственное, что в масках везде надо быть. Процент вакцинации довольно неплохой. Около 60-70% полностью вакцинированных. Пока ничего не ужесточает. Пока можно спокойно гулять, выходить. В целом с масками то, что носить на улице, это правило есть. Но все на него забили. Но в помещениях носят.
Ой, как это знакомо, ты не представляешь. Да. Может быть, знаешь, что на тему ограничений, если я сейчас захочу приехать в море поплавать? Я могу это сделать? И вообще ездят туристы сейчас?
Да, туристы ездят, море еще теплое. Конечно, high season закончился, но туристы еще есть. Mm-hmm. То есть и море еще теплое. Mm-hmm.
Так, кстати, очень извиняюсь за мою серость, а чтоб приехать, это достаточно шенгенской визы обычной и пачка евро в кармане, или что там на Кипре?
В целом, да. Про шенген это отдельная интересная тема. А как россиянину достаточно про визы, либо просто шенген. То есть любым другим по шенгену въезжать можно. И евро, и наличие вакцинации. Кипр принимает очень много различных вакцин. То есть тот же Спутник Ви и китайскую вакцину. То есть, в общем, наличие вакцины, и, пожалуйста, ты здесь свободен. Возможно, в зависимости от ситуации в стране, могут запросить еще сделать ПЦР-тест, когда ты выезжаешь из страны, чтобы показать его, и могут запросить сделать его еще, когда въезжаешь в страну. Но это все всегда меняется, и есть отдельный сайт, на котором все это можно посмотреть.
То есть в целом на карантин при въезде на 2 недели не отправят?
Зависит от страны и от вакцинации. Потому что я летал в Казахстан в сентябре, и это могло было бы случиться, если бы у меня не было вакцины. Так бы меня бы отправили.
Ага. Слушай, а в Казахстане там Спутник или что там?
Спутник, китайская, и недавно появилась наша собственная казахстанская вакцина.
Ух ты, даже не слышал, честно скажу.
Казвак.
Серьезно?
Да.
Отлично, слушай, отличное название, кстати, четко и понятно, зато все по делу. Так, и то, что мы еще в самом начале это затронули, то, о чем на самом деле, как я выяснил, многие это и не знают, что Кипр, он же пополам разделен, что есть половина греческая, половина турецкая. И там между ними, во-первых, там граница, ну, то есть реальная физическая граница, и там такие терки происходят. И, в общем-то, это, по сути, большая разница, с какой страны ты живешь. Ты уж что-то можешь рассказать?
Да, так и есть. То есть и самое забавное, что... То есть, ну, в чем вообще была ситуация, что вот Кипр, когда стал независимым, это было там задекларировано тремя странами: Грецией, Турцией и Англией, которые тогда, как бы, это был их остров. Вот. И тремя странами была объявлена независимость. И когда греко-киприоты... Есть турко-киприоты, греко-киприоты. И когда греко-киприоты подняли восстание, то есть свергли текущее правительство, Турция ворвалась с целью, под лозунгами: «Мы освобождаем турко-киприотов». Вот, и тут уже смотря с чьей стороны это смотреть, со стороны Южного Кипра, который в составе ЕС сейчас, это была оккупация, и половина острова оккупирована Турцией, в то время как на Северном Кипре это свобода туркам. То есть и в один тот же день, когда вот случилось именно... оккупация, то есть когда Турция ворвалась, то на турецкой части это праздник свободы, а на южной части это траур. То есть когда орут сирены, все выходят на улицу.
Слушай, как мне это напоминает определенные регионы?
Да.
Мне просто интересно, вот по жизни-то, это как вот сейчас это выглядит? Ты можешь, например, вот имея вот визу, там, не знаю, в правой части Кипра поехать вот в левую часть шаверму поесть свободно? Или тебе там морду набьют и не пустят?
Нет, на самом деле это уже практически так размыто и без проблем. То есть раньше вот до всех этих ковидных ограничений спокойно можно было взять паспорт, свой пермит и поехать на турецкую часть и прекрасно там отдохнуть. А народу там меньше, туристов тоже поменьше, все дешевле и есть очень шикарные красивые места. Угу. То есть прям тот край острова там с огромнейшим пляжем безлюдным, там очень красивые места есть, всякие замки старые заброшенные. То есть отдохнуть там можно было классно, и народ приветливый, доброжелательный, вообще без проблем. И на самом деле в Никосии, которая, то есть вот эта столица, которая была раньше, она разделилась на две части, и прямо в столице туристическая улица есть, и которая вот раз и обрывается на блокпосте. То есть и через этот же блокпост можно взять и пройти на турецкую сторону этой Никосии и продолжить гулять по этой турецкой улочке.
Так а там придется что-то показать, там пройти углубленный досмотр, или это такой блокпост для вида стоит просто?
Очень легкий блокпост, проверяет паспорт, то есть, а на входе, когда возвращаешься, нужен резидент пермит. Если въезжать на машине, то нужна будет страховка уже. Ее можно купить прямо там на месте.
А если ты турист, все так же просто?
Да. Ну, зависит, конечно, от страны. Там они недавно ввели для Армении некоторые ограничения. Ну, тоже до ковида. Да, так что, ну, зависит от страны. Для Казахстана пока все нормально, для россиян тоже. Ну, сейчас, конечно, с ковидом тоже ситуация постоянно меняется. Я за ней особо не слежу. Но в целом было так, что все очень просто.
Слушай, я, конечно, раскритикую, что я так по темам всем прыгаю. Просто я тут открыл наш план и понял, что мы совсем, когда говорили про визу, забыли обсудить, как происходит продление вот этого резидент-пермита, обновление его или вот что там вообще. То есть его же дают на 3 года, ты, по-моему, сказал.
На 2 года.
На 2. То есть, да. Если этот самый разрешение... Нет, как оно... Ну, в общем, через 5 лет тебе дадут уже, значит, то, что ты там полугражданин, визу, да? Ты, получается, тебе все равно ее надо, значит, продлять после этих 2 лет. Вот как это происходит?
Да, то есть каждые 2 года надо продлять. И пакет документов, в принципе, тот же самый. Работодатель должен будет сделать новый контракт. Медицинские анализы уже не нужны, справка о судимости тоже не нужна, заполнить формы, можно выписать доверенность на человека, чтобы он сам все это отвез, подал документы за тебя. И тут нюанс, что это нужно все делать заранее, желательно месяца за 2-3, чтобы одна виза, резидент пермит, накладывалась на другой, чтобы он не прерывался. То есть, как мне сказали, это важно для получения гражданства, если захочешь. Потому что если он прорывается, это не очень хорошо.
Ага, ага. Помню, это у нас из Германии, что ли, был гость, который тоже рассказывал, что там подаешь документы, возникает какая-то бюрократическая история, которая может затянуться на очень долго, но перед законом ты чист, потому что ты документы подал вовремя, и все у тебя хорошо.
В целом, да. Так оно и есть. И вот последний раз с ковидом, когда они вдруг ввели очереди, что нужно делать appointment, образовалась огромная очередь, и мне не успели сделать. И я был в течение месяца без какой-либо бумажки и визы. На острове, ну, меня никто не спрашивал. Единственное, нет, даже дольше, 2 месяца меня только Revolut система пушила чуть ли не каждый день с сообщениями, типа, предъявите новые документы. А, ну и местная страховая, медицинская тоже просила свежие актуальные документы.
Что за Revolut-система?
Система для просто транзакции перевода денег, трансфер.
Ясно, ясно. Так, ну хорошо, это виза, все здорово, получил, то есть приехал, получил, 6 дней живешь в отеле, видимо, надо все-таки найти постоянное жилье. Рассказывай, насколько это сложно и сколько надо денег и унижений готовить.
Сам процесс значительно проще, чем во многих странах Евросоюза. То есть это просто контракт, который подписывается, можно еще несколько подписей свидетелей для точности, но нет никаких там сложностей, кучи и бумажек, и документов, подтверждения зарплаты. Этого я не слышал, чтобы кто-то это спрашивал. Очень простой контракт. На тот момент, когда я приехал, цены были еще очень лояльные. Даже, можно сказать, на текущий момент цены выросли в 2 раза. То есть я начал снимать за 450 однокомнатную, сейчас это стоит такая квартирка 800.
Это какой-то вот полноценный, ну, именно квартира в обычном доме или это что-то такое отдельно стоящее?
В моем случае это квартира в доме. С объединенной студией. Комната объединенной студии, отдельная спальня. Здесь это считается однокомнатной. По меркам СНГ это будет считаться двухкомнатной. Uh-huh. Есть, конечно, много других вариантов. Есть отдельные дома. Есть дома, которые разделены на несколько частей, и как на квартирке. И в каждой квартирке уже живет своя семья, отдельный человек. Ну или, как я уже сказал, отдельный дом тоже может быть. И тут уже зависит все от цены. Отдельный дом может стоить и по 2000, 1500, а часть дома будет где-то тоже 1000-1500, а квартира уже зависит от количества комнат. Слушай, в районе 800.
Красиво жить не запретишь, все как всегда. Так, а расскажи мне, вот типичное кипрское жилье. После, не знаю, Казахстана, России. Это что, это фанерные домики или это тоже такое монументальное, из бетона утепленное все?
Ага, нет, нет. То есть, если говорить об обычных квартирах, то тут утепления нету. Домики все летние и рассчитаны больше на жару.
То есть, все с кондеями в каждой комнате обязательно?
Да, это важно. То есть вот у нас конде, мы об этом не знали, у нас только в одной комнате и летом в спальне без кондея очень тяжело. То есть жара здесь суровая летом. Это, хоть это как бы и кажется, что там ну, 36-38 градусов, но учитывая море и высокую влажность, и как мне кажется, вот такая сухая земля, очень это все превращается в такую как сауну, в которой довольно тяжело, если нету дома хорошего кондиционера. Пока есть хороший кондиционер, дома все прекрасно, на улице солнышко. Так что, въезжая в квартиру, надо, самое первое важное, это проверять работу кондиционера. И желательно его еще подержать его включенным какое-то время, потому что бывает, кондеры работают либо плохо, либо текут. То есть это потом тоже вот наш кондиционер через год начал так капать. Сидишь на диванчике, и он тебе сверху как дождиком подкапывает.
Ну, еще и, да, и как это, голову помыть. Слушай, а зима тогда, это к чему готовится? Что такое зима на Кипре? Это когда вместо шорты штаны одел?
Да, в целом так и есть, да. Но с нюансами. Это как бы 14 градусов, зима довольно теплая, но надо понимать, что эти 14-12 градусов, которые на улице, с неутепленными домиками, они будут и в квартире. Так что отапливаться придется, и отапливаться придется сильнее, потому что в нашем случае большие двери, большие окна, но они никак вообще там щели не заделаны, и сквозить так будь здоров. Ну, кофту, теплые штанишки, носочки, тапочки.
Так, а врубить там на всю батарею, чтобы стало тепло? Или разоришься потом?
Ну, тут вот счета приходят за электричество раз за два месяца. Да, и вот есть те, кто топят дома. Мне говорили, что вот у них могут счета приходить и по 1000 евро, и у кого такие утепленные полы. Вот в нашем случае, ну, выше 200, в среднем около 200 евро выходит.
Блин, слушай, ну все равно серьезно, это если 100 евро в месяц только за электричество. А так вообще много приходится платить помимо аренды?
У нас не сильно. То есть заводу мы платим где-то 80 евро за уже 3 месяца. То есть такой квартал в 3 месяца. Да, 80-100 евро, но это все зависит тоже от кого как. Кто-то там растения поливает возле дома. Зависит от затрат и от семьи, конечно. Но в целом вода тоже не дешевая, ее здесь опресняют. То есть это тоже идет через затраты электричества. То есть морскую воду здесь опресняют, чтобы дать в краны.
Нету своих источников каких-то?
А есть дамбы, где хранят дождевую воду, и то, что там с Тродоса зимой снегом нападает. Тродос — это горы, горная сеть. А есть, но это все в основном идет на орошение, такая спринг вода, на орошение или на бутилированную воду. То есть в краны ее наверняка где-то дают, но, насколько я знаю, в городе, конечно, могу ошибаться, дают только опресненную воду. В целом завод тут недалеко от Лимассола по опреснению.
То есть, если резюмировать, свет во всей квартире включать дорого, мыться надо быстро и желательно прохладной водичкой.
Нет, счета, которые я назвал, мы не особо экономим, не считая вот за электричество, наверное, мы все-таки предпочли кофты одевать, а потом уже отапливаться, чтобы дома в шортах не ходить зимой. А так хватает. То есть воду тоже не сильно, то есть, ну, не экономим, понимаем просто, да, она тут дороже. Так, нет, кстати, еще нюанс насчет воды. Горячей, то есть центрального отопления нету в принципе, и вода идет домой только холодная, и ее нагревать уже надо либо бойлером, либо в основном на всех квартирах, но не везде, на крыше стоит такая система, нагревающая воду от солнца. То есть фактически это просто панель с черными трубками, которая впитывает тепло от солнца и нагревает воду. А вода уже гоняется по трубкам в бочку. Вот. И таким образом летом есть всегда горячая вода. Зимой, когда сильная облачность, конечно же, она уже не такая горячая, либо просто ее нету, и просто подключаешь бойлер. Обычно бойлер нагревает воду за минут 40-час, и можно мыться, пользоваться. В целом я не слышал, кто держал бы бойлер включенным постоянно. А все, кого я знаю, они все-таки экономят. С утречка проснулись, включили бойлер, полежали еще полчасика, ну и дальше уже по делам. Ванна.
Вот. Нет, чтобы просто с таймером поставить агрегат какой-то, который сам умеет включаться заранее.
Да, такие тоже есть, но реже.
А давай теперь, может быть, немножко поговорим про работу, потому что вот я все, что знаю о Кипре, это то, что туда, значит, уводят, естественно, все в офшоры, то есть это тьма каких-то компаний, где там полтора, значит, сотрудника и номинальный директор. А с другой стороны, это вот, опять же, это средиземноморская южная расслабленность, никто никуда не торопится, у всех все в жизни хорошо, вот апельсины под ногами валяются, поэтому никто работать особо-то и не напрягается. Вот расскажи, как оно на самом деле?
Ну, оба варианта, которые ты назвал, они присутствуют, естественно. Но в целом Кипр очень сейчас развивает IT-сектор. И в дополнение ко всему, тут самые, наверное, распространенные компании — это Форексы. Их тут прям очень много. И они тоже перетягивают много из секторов IT. Тут есть кто и пишет Форекс, и непосредственно сами трейдинговые компании. И у них очень много вакансий на программистов и даже сетевиков есть. Но там уже это уже, конечно, как enterprise сектор.
Ну вот, а по тому вообще вот, как работает сфера услуг, например, да, то есть как вот на рабочих местах народ, потому что, ну, наверное, да, там ради туристов все как бы вкалывают, с ними-то все понятно, но вот если мы берем обычные какие-то бытовые истории, там, даже вот как ты у себя, например, в офисе, насколько там ребята расслабленные или все вот заряженные и прям майна вира, и никаких спать после обеда под солнцем?
Ну, я думаю, это зависит больше от культуры компании. Киприоты, конечно же, больше разряжены, то есть они здесь живут, у них виза не привязана к работодателю, им особо париться и напрягаться нету смысла. Но не все, конечно, есть кто в пафе, это много, и им это нравится, и они довольны. Особенно Форексы там зачастую не платят больше, они переманивают много народу из наших компаний, тоже очень много кто уходит, и зарплаты порой там чуть ли не в два раза выше. Так что больше зависит от людей, кто что выбирает.
То есть, а по национальному составу там что, там все-таки большинство киприотов или действительно вот очень большая солянка со всего мира приехала?
Зависит от компании. В Форексах в основном это солянка. Наша компания, она больше греческая, и у нас больше киприотов, и иностров очень мало. Ну, таких, как я приезжий. У меня коллега армянин, был еще один с Киева и один с России. Но постоянно какая-то ротация. Есть у нас рядом офис Амдокса, прямо в соседнем здании. Там же огромнейшая солянка, и местных киприотов очень мало мелькает. То есть в основном ребята с Индии, с некоторых стран Евросоюза, с Румынии много. В общем, очень большая солянка, да.
А насколько вот все-таки надо знать греческий язык? Или английского будет за уши?
В целом английского за уши, если не говорить о каких-то очень отдаленных деревнях, но всегда официанты какие-нибудь будут, кто знает английский. Греческий хорошо знать, полезно и нужен для гражданства или long-term permit, но в целом мне так и не появилось необходимости выучить его.
Ну, то есть за 5 лет ты так и не научился приехать.
Нет. И да, и помимо английского тут зачастую хватает и русского, потому что тут очень большая комьюнити русскоговорящих, особенно в Лимассоле, и особенно в районе, в котором я живу, это Гермасо, здесь очень много русских фактически, вот даже на этаже здания, в котором я живу. Здесь, насколько я знаю, только в одной квартире живут не русские. Во всех остальных квартирах русскоговорящие. Да, и тут всех тоже гребут под одну гребенку, называя русскими, неважно откуда ты, из Казахстана, из Украины, России. Если ты говоришь по-русски, то тебя просто запишут русским. Как меня сделали на работе.
Все логично, да. Что там, еще какие-то другие страны есть? Да кому они нужны? Да, про это я часто тоже слышал из самых разных стран такую историю. Слушай, а вообще насколько вот заметно, что это такое все-таки место-то туристическое? Ну, сейчас понятно, вот сейчас сезон кончился, все разъехались. А вот, например, летом. Вот есть вот какие-то деловые районы, где вот в купальниках не ходят? Или все-таки туристы везде?
Туристы везде. То есть для меня это вот первый год был огромным шоком, когда ехал на работу вдоль, так называем, как мы называем, сирот, вдоль дороги, которая идет вот вдоль моря. Моря. И пляжи, и да, и ну, сплошь туристы. То есть с утра ты в офисной одежде, с рюкзачком на работу, за окном люди просто выходят из гостиницы в одних плавках, даже без полотенца, босиком зачастую, просто с утра поплавать и на завтрак в отель. И это первое время, да, такой коллапс в голове. Все-таки я на отпуске или я на работе? Но туристы в основном везде, особенно вдоль моря, прям вот первые годы были везде.
Вот ты тогда сейчас ответь на одну из тайн этого мира. Этот вопрос заботит действительно очень много людей. Куда ездят в отпуск люди, живущие на море?
В нашем случае мы ездили в первую очередь в горы, либо на другую часть моря. Лимассол, он более такой офисы тут, ну вот все форексовые компании, они в основном здесь. Но пляж, да, я буду сейчас капризничать, пляж песок серенького цвета, не такой золотистый. Конечно, это все то же самое море, но когда мы начинаем капризничать, мы едем уже в другие части острова, будь то Гапо-Гекко, где пляжа нет, но там скалы, изумительная вода, красивое море, красивый вид, или уже Айанапа, Протарас, где золотой песок, очень спокойная вода и очень красиво.
Люди, живущие на море, все равно в отпуск тоже едут на море.
Да.
У меня это в голове не укладывается. Ты это море видишь каждый день. Ну вот, ты можешь туда ходить, вот просто тоже вот утром, вечером, днем. Но я понимаю, что оно уже в печенках, это море, сидеть начинает через неделю. И в отпуск опять на море.
Да, такой каприз. Хочу песочка золотистого. Поеду-ка в другую часть моря.
Нет, чтобы куда-нибудь на север поехать, в сугроб залезть.
Были бы сугробы. Нет, сугробов нет. Снег здесь бывает в горах в течение месяца, ну, максимум там пару месяцев, но вот сезон, тут, кстати, горнолыжная база есть. Есть гора Олимпус, самая высокая, 2000 метров, и там вот в течение двух недель, в редких случаях месяца, держится сезон, когда люди ездят туда и катаются на лыжах, сноубордах. Я даже один раз попробовал. Не зашло совсем, потому что снег был очень мокрый. И, конечно же, сами трассы тоже мне после Казахстана трассы очень короткие.
Несмотря на то, что горы.
Да, но они мокрый снег, извилистый и... Я вот люблю, в Казахстане у нас Чимбулак, там трасса, она больше километра, и сел, поехал, ну окей, да, я быстро там через 2 минуты спустился, но ты спускался, это был ветер в лицо, все здорово, а тут как бы встал, поманеврировал и приехал, и ничего не понял.
Ну конечно, когда вместо 2 минут едешь 20 секунд, естественно, это совершенно разное ощущение, кто ж тут поспорит. Ну ладно, сноуборд это замечательно. Давай чуть-чуть про медицину поговорим. Что там вообще дадут ли, лечат ли там, или что, или на улице оставляют помирать?
Медицина в целом нормальная. То есть претензий к ней нету. Да, вот есть такой нюанс, что вот нам, въезжающим по визе, работодатель обязан сделать медицинскую страховку. И если за меня платила компания, ну, это все, конечно, условия контракта, то жене уже покупаю страховку я, просто для того, чтобы она была. Сейчас последние 2 года сделали государственную страховку, то есть она уже исчисляется из моей зарплаты процент. И это очень удобная система, где тебе не нужно самому платить. Точнее, ты платишь там, формальные копейки. Но не надо сильно расчехляться. То есть ты пришел, получил сервис и формально заплатил там копейки, которые в течение года аккумулируются. И, возможно, если ты очень много будешь пользоваться, ты их выплатишь, а потом вообще ничего платить не будешь. Страховка это, конечно, не включает зубы. все импланты, все пломбы. За это придется платить самому. Зубы стоят, ну, просто осмотр 20 евро. Если что-то починить, то это сейчас 50-60 евро. Зависит от дантиста, потому что с ковидом цены выросли, потому что у них стали более жесткие условия, они там больше должны чего-то менять. Но в целом 50-60 евро – это вот минималка за пломбу.
Ну, это звучит, в принципе, не так ужасно, как иногда бывает, что там люди, живущие где-то в европейской стране, там в условную Москву гоняют зубы лечить, потому что это дешевле.
Я сам никогда не платил, и не могу сказать по ценам в сравнении там с Россией. В Казахстане, конечно же, дешевле, но, на мой взгляд, на Кипре с медициной лучше.
Так, а вот расскажи, вот ты, значит, платишь эти взносы по страховой, вот у тебя что-то прихватило, и куда там ты, видимо, в какую-то местную поликлинику идешь, и насколько там все будет хорошо-плохо, там полдня сидеть в коридоре с местными бабками, выяснять, кто последний, или как там?
А если это не emergency, то ты, точнее, в любом случае, ты всегда будешь звонить своему доктору, персональному лечащему врачу, и описывать ситуацию. И он уже будет делать назначение либо самосматривает, либо к более узкому специалисту. И тут в зависимости от узкого специалиста, и если это там какой-то расхваленный доктор, то к нему будет очередь на запись. И придется ждать. В случае emergency я еще не сталкивался ни разу, и это будет другая история. И, честно, я не знаю, как вот эта система GESI государственная работает по emergency, но государственная система, точнее, частные страховки, там все-таки можно будет выплатить самому, а потом они уже будут возмещать в зависимости от политики. Но с государственной системой, честно, даже не знаю, как будет emergency.
Слушай, ну ты же вот сказал, что государственная, она вроде, ну, звучит как бы по ней все удобно, да, что там есть какой-то взнос, и если что, там надо совсем копеечку заплатить. Но в чем тогда преимущество частной перед всем этим?
В частной что ты можешь сам вот прямо сейчас пойти к врачу, найти врача, к нему пойти, а потом уже идти в страховку с бланком заполненным по твоему диагнозу и выбивать из них деньги.
Угу. То есть частная все-таки удобнее, похоже, получается?
Не совсем. Тебе придется все-таки идти и выбивать деньги.
То есть прям вот выбивать прям. То есть не просто прийти отдать бумажку и сказать, слушайте, я вот сходил, дайте денег. А прям что-то доказывать придется?
Судя по опыту моего коллеги, зачастую придется доказывать.
А что у него за опыт, не расскажешь?
Диагноз, он по одному диагнозу у него был превышен лимит посещаемости одного и того же врача. Вот. И есть еще у них лимит по одной болезни. То есть, и вот об этом лимите, если ты не знаешь, и если ты как-то это все не подсчитывал заранее, то просто в него упрешься, и они тебе выплатят определенную часть, и дальше все уже из твоего кармана. А вот в случае с государственной страховкой, то ты немного защищен тем, что тебе дали направление, ты сходил, и все, с тебя больше денег не попросят. Или если есть какие-то лимиты, ограничения, то дальше уже тебе сразу скажут об этом.
А что с аптечной историей? Что там можно купить без рецепта или надо все с рецептом покупать?
Аптеки работают с 8 где-то до 6. Есть дежурные аптеки, которые работают круглосуточно каждый день. График у них меняется, нужно заходить на сайт, проверять, если что-то срочно надо взять. Но в целом будние дни, как обычно, рабочий день. И выходные полдня в субботу и воскресенье не работают. А антибиотики все по рецептам. А все остальное, в целом, все можно купить просто так.
Ну, слушай, это звучит уже неплохо, что без всякой жести. Как типа, что пластырь, зеленка и все. Так, давай тогда по нашему плану пойдем дальше. Вот ты еще говорил, что общественный транспорт представляет из себя довольно что-то интересное.
Так, общественный транспорт, да. То есть, если говорить о Лимассоле, то есть только один стабильный автобус, 30-й, который ходит относительно регулярно, раз в 15 минут в час пик, и дальше, ну, примерно каждые полчаса он появляется. Ну, и он просто вот ходит вдоль моря с красивым видом, и самые такие важные точки. В принципе, Лимассол, он как раз такой растянутый город. А все остальные автобусы уже ходят значительно реже, и это может быть так, что раз в полтора часа и даже раз в два часа, а в час пик всего лишь раз в час.
То есть там какого-то расписания принципиально нету?
Оно есть, но с нюансами. И надо понимать, что это расписание относится только к тому, когда автобус уходит от своей стартовой точки. И когда он достигнет конечной точки и какой-то остановки, это все будет всегда зависеть от множества факторов, от загруженности на дорогах или от специфики водителя, потому что некоторые все-таки водители, они либо сильно гоняют, либо наоборот едут очень так на релаксе, расслабленно.
Ага. Слушай, ну вот я помню, вот не на Кипре, на Крите я когда был, вот, может быть, я там не те автобусы видел, но там поездка на автобусе вообще стоила-то нормально денег, там что-то евро там 2-3 с человека, если не больше, кстати говоря. Но это, видимо, потому что туристы, а для местных-то какие-нибудь проездные есть, которые все-таки адекватнее стоят?
Да, цены внутри города 1,5 евро, проездные есть, это 40 евро за месяц, что в случае моем, когда я ездил на работу, то это удешевляло в 2 раза, выходило. И еще если там я его использовал на выходных, то, естественно, еще лучше. Он также действует проездной на автобус, который идет в Тродос, что очень удобно. Но не действует на междугородние автобусы, которые ходят между городами. У них отдельная ставка, отдельные цены, и это порядка 5 евро. Да, если в Никосию ехать, то это 5 евро стоит. Другие города, они поближе, будет подешевле немножко. И также есть экспресс-шаттлы уже в аэропорт.
Это что-то железнодорожное или тоже автобусное?
Это все автобусы. На Кипре нету железных дорог, но есть музей железной дороги.
Которую пытались построить, но не смогли?
Она была, но для таких целей по добыче руды различных.
Понятно. Слушай, а свою машину завести там?
Да, можно через 6 месяцев на Кипре. Можно податься, если надо, на права. Либо, если права есть и они котируются на Кипре, то можно ездить по ним в течение 6 месяцев. А потом зависит, опять же, от страны. Если, к примеру, российские права, то их можно просто обменять на кипрские. Там будет, конечно, приписка о том, что они просто обменены. Тем, у кого другая ситуация, к примеру, как нам из Казахстана, наши права здесь не котируются, то через 6 месяцев подались на права. И дальше получение ученических прав. Это был на тот момент, это был просто устный тест, когда тебе показывали там несколько знаков, и ты должен был сказать, что это за знак означает. Сейчас его заменили на тест на компьютере, уже с большим количеством вопросов. И после успешной сдачи этого теста получаешь сами эти ученические права и можешь начинать учиться ездить уже с инструктором. И примерно через полгода это так получается больше из-за того, что надо назначать дату сдачи экзамена, которую зачастую делает сам инструктор, и уже сдаешь непосредственно экзамен с инструктором. Нет, не с инструктором, а с экзаменатором. И вот тут уже экзамены значительно сложнее. Поездка по городу с различными небольшими триками, когда, ну, говорят, что он может запросить там резкую остановку, сделать поворот через 3 точки, ну, различные. И нюансы, конечно, на Кипре, само вождение.
Что там? Я просто помню, когда я на греческих островах, будучи, значит, туристом, брал машину в аренду. Вот я очень хорошо запомнил, уже забыл, в каком это городе было, но там грек, выдававший мне машину, как бы сказал, что, ну, если что, просто бибикай и особо пьяным ездить не надо. Я еще хотел уточнить, вот это вот, в смысле, вот чуть-чуть можно, но особо не надо. Это же вот не нельзя, а не надо.
Да, сам стиль вождения тут немножко забавный. Когда нарушаешь, улыбаешься и машешь. То есть это вот такой стиль. Здесь еще под ярким солнцем ты всегда видишь лицо водителя. И просто вот люди улыбаются, машут рукой, выезжают на встречку, проезжают острова на дорогах, пересекают двойные сплошные.
Ну, то есть ПДД это такая все-таки ненавязчивая рекомендация, да, которую как бы вот можно соблюдать, а можно и не очень.
Конечно, вот, ну, пишут в новостях постоянно, что полиция там устроила рейд там, в том регионе, там выписала 250 штрафов за сутки и что-нибудь такое. Но да, пока вот вождение такое расслабленное, конечно, над этим, судя по новостям, работают, обещают делать там разделительные бордюры на полосах, чтобы народ просто так не пересекал их в неположенных местах, и делать это там, где больше всего аварий присутствует.
Ты с местными гаишниками сталкивался когда-нибудь? Как они вообще в общении, строгие, не очень?
Мы не сталкивались. То, что нам рассказывали, это в основном девушки истории, когда они просто улыбались и, ну, говорили, что ой, не знали, ой, случайно. И их просто отпускали, там немножко погрозились. Но коллегу, который в центре города решил разогнаться до 70 с чем-то километров, конечно же, штрафуют регулярно и выписывают штраф и выдают там поинты, как они там называются. Но в целом так вот не было, так что даже у жены ни разу права не проверяли. А по инцидентам было такое, что было два очень сильно друг от друга отличающих инцидента. Когда машину стукнули в Пафосе, и пока жена была занята своими делами, машину стукнули, и тот, кто стукнул машину, сам вызвал страховку. Страховую компанию здесь полицию не вызывают в таких случаях. Страховая приехала, все зафиксировала, записала и уехала. И нам просто под лобовым стеклом оставили бумажку типа «Извините, вот там ударили вашу машину, позвоните мне по этому номеру». И все. Позвонили, она написала, что ну что случилось. Ударила, что страховка всего. Все ей известно. И, ну, дальше, конечно, уже страдаем мы, потому что мы едем в мастерскую, связываемся со страховкой, что делать, и оставляем машину на ремонт. Но это был такой удачный случай, когда редкость. А был другой случай, когда при нас мы ехали по дороге, и вот припаркованные у бордюра машины, одна машина впереди нас начала резко сдавать, и мы остановились, стоим, ждем, и через некоторое время выезжает другая машина, которая, я не знаю, смотрел он в заднее стекло или не смотрел, но вот он прям нас протаранил, сдавая назад. И когда мы в шоке, говорим ему, ну, окей, давай, звоним в страховую, начинаем звонить, он начинает там ворчать, говорит, да у вас тут царапина, это все копейки, я вам заплачу, дает нам номер свой и уезжает. Я пытаюсь остановить, типа, куда, фактически, чувак, ты скрываешься с ДТП, так нельзя делать, он мне что-то там про будь вежлив, будь полайт, и просто уехал. Вот, ну, мы в шоке, конечно, дождались страховую, страховая все зафиксировала, ну, и сказал, ну, ребят, езжайте в полицию. Мы, конечно, попробовали этого чуваку позвонить еще раз, чтобы он приехал, пока страховщик был, но он мне уже не отвечал. Так что мы просто поехали в полицию, в сам участок, они посмотрели, все записали. Судя по тому, что нам сказала полиция, не он был хозяином машины, а какая-то женщина должна была быть. Может, поэтому он и уехал. Дальше уже полиция с ним разговаривала. Она уже поехала к нему. То есть, ну да, конечно же, мы успели зафиксировать и записать номер самой машины. Вот. И уже полиция с ним разговаривала и потом позвонила нам, типа, ну окей, вот с ним поговорили, он признает вину. Да, и мы уже, опять же, искали мастеров, кто будет делать, оставляли машину, и без машины были мы.
Так, а вот мастера-то местные, они в итоге что, нормально чинят? Или просто так звучит почему-то как-то, не знаю, утопично? Типа, пришлось отдать местным мастерам?
Ну как, нет, сделали все отлично. То есть в обоих случаях сделали все классно, ничего не было заметно. Просто с машины, машину пришлось, ну, на несколько дней оставлять, и такая есть, ну, ощущение несправедливости, что нас стукнули, как бы, а тот, кто не прав и нас стукнул, ему как бы все до фени.
Понятно. Слушай, а вот вообще мне просто кажется, что машины на острове это довольно-таки дорого-богато. То есть, потому что бензин привези, вот там все запчасти, значит, привези, саму машину привези, и это все добавляет стоимости владения.
Да, должно быть так. В целом на Кипре, если сравнивать там с Германией, детальки все чуток подороже. Но нам как-то с этим повезло. Машину не приходилось чинить, в принципе. То есть то, что там меняли, это масло, масляный фильтр, другие фильтры.
Ну, то есть расходники всякие.
Да, да. А все остальное у нас на машине не ломалось. То есть, поэтому как бы тут таким опытом поделиться не могу. В случае нашей машины все было отлично. А в целом и цены на машины, я так понимаю, что не сильно заряженные.
Так, а вот налоги, страховки тоже адекватные?
Страховка на нашу машину получается объем 1.6, 2009 год. Страховка 170 евро. А, да, 170 страховка. Годовой налог около 50-60 евро. И плюс MIT раз в 2 или в 3 года его проходить, раз в 2 года, что-то около 25-30 евро стоит.
Слушай, ну это все звучит более чем адекватно, скажем прямо. То есть вообще да, никакой жести. Ну ладно, ладно. Может быть, все-таки там, я не знаю, с парковкой плохо. Или что? Потому что я так помню, там же это всегда такие узенькие улочки вот этих южных городов. Или как?
А, да, с парковкой это проблема в Лимассоле, да, в принципе, и в Никосии тоже обстоит серьезно. Парковаться негде, при этом население растет. Без машины тут передвигаться практически невозможно. Ну, есть автобусы, но это все сложно и очень ограничено. И расписание тоже автобусов редко, и подстроить какой-то там нормальный, сходить в горы... Те же самые, когда есть всего два рейса в день. А в горы очень сложно.
Мотороллеры. Я вот всегда помню их просто тысячи, миллионы тысяч. И вот для этих узких улочек звучит-то логично.
А, да, но жарко. Солнце печет, дай бог. За 20 минут или 15 минут летом в жару, ну, надо брать тогда запасную одежду и иметь где-то душ.
Угу, то есть не выход. Слушай, хорошо, а для любителей спорта из ОЖА? Вот с велосипедами как на дорогах? Можно? Не убьют?
Вообще велосипедная комьюнити очень развита. Велосипедистов здесь очень много. Ну, конечно, в сравнении как. С Казахстаном, с Алматой здесь, на мой взгляд, побольше их. На тот момент, когда я уезжал, конечно, сейчас все меняется, но есть комьюнити, есть клубы велосипедные, которые катаются каждую среду, на выходных регулярно выезжают, на длительные такие поездки по 180 километров, по 100 километров заезды. Одно время я увлекался, но у меня больше бег манит. Но вот по мне летом жарко. Зимой, конечно, зимой классно, само то, но летом по мне жарковато, и оно тоже машину не, или автобус не меняет.
Но куда-нибудь там в горы-то поехать, мне кажется, с гор-то поездить на велике должно быть интересно и весело.
Да, но вот в плане самих дорог по мне опасно. Было со мной много случаев, когда я на велосипеде просто в личных целях передвигался, и подрезают очень некоторые резко и довольно грубо. Пару раз я очень так успевал вывернуться. Один раз меня стукнули, к счастью, не сильно. Женщина не смотрела на перекрестки. Но, конечно, мелькает в сообщениях новости. Сейчас, последние 2 года, не слышал о них, не было. Но было такое, что задавили велосипедиста просто с утра, не по трассе, а по дороге там между Лимассолом и Пафосом. Такие сообщения напрягали. Но последние 2 года я такого ничего не слышал. Комьюнити растет. Само государство пытается развивать велосипеды. В этом году они анонсировали, что будут выделять 200 евро на покупку велосипеда.
О, шикардос, шикардос, слушай.
Да, но это не решает, на мой взгляд, я, конечно, о себе говорю, не решает самой проблемы отсутствия удобных велосипедных дорожек, которые, в принципе, есть по городу. Если их суммарно посчитать, получится хороший километраж, но они все очень оборванные. И самая ходовая только та, которая вдоль моря идет. Но она, опять же, разрывается местами. И 5 километров для велосипеда – это самая длинная часть. Не так уж и много, чтобы накататься. Но хотя бы что-то есть, и дело как-то движется.
Ну, это, слушай, хорошо. Это как раз мечта всех урбанистов. Везде должны быть сплошные велодорожки. Но вообще, ты, по-моему, говорил, что основное средство передвижения по острову, получается, это автобус. Ну, либо своя машина, соответственно.
Машина. Машина. Без машины это совсем тяжело. Mm-hmm. Вот. В плане спорта, вообще тут Кипр очень располагает, как и сам остров, в Лимассоле особенно, очень много разных комьюнити, много спортивных клубов. Мое увлечение, это основное, было бег. Вот потом хотел переключиться в триатлон, тут тоже есть очень такая серьезная комьюнити триатлонистов, но вот ковид все обломил, и всю мотивацию тоже. Почему я сам сел на шоссейный велосипед, хотел попробовать триатлон, но как-то не срослось. А в плане бега, эвенты прямо регулярные, вот сейчас они все начали их разрешать, и прорвало. За выходные проходят сразу ивенты в нескольких местах одновременно, беговые. И в горах, и марафоны. Так что в этом плане сейчас остров возрождается. И есть выбор. То есть последнее, что меня затянуло хорошо, это скалолазание. Болдеринг, тоже шикарная комьюнити, классными ребятами и хорошим таким, ну как хорошим, ну с джимом, где можно этим всем делом тренироваться.
Ну да. Не, ну слушай, конечно, если там горы, ну не, как я понимаю, центральная часть острова — это горы, так что да, грешно бы было что-то такое не сделать и не попробовать, соответственно. Слушай, а вот что вот говоришь комьюнити, я помню, ребята из других выпусков, многие говорили, что вот если хочешь влиться, значит, в местную жизнь, первое, что надо делать, это вот выйти из всех там, не знаю, русскоязычных групп в Фейсбуке, там чатиков в Телеграме, еще что-то. А твой опыт здесь как?
У меня поначалу было не очень, да. То есть как-то вот с бегом я очень так индивидуально, и не очень получалось найти сверстников по интересам спортивным. Но сейчас очень развились группы в Телеграме, прям на любой вкус, и вело, и бег, и по плаванию даже есть. И можно найти компании по интересам, с кем побегать и с кем покатать. Телеграм-чаты прямо в этом плане очень развились, да. И не только там, конечно, по спорту, там и барахолка, и просто помощь, и подвести. Но это все русская комьюнити, русскоговорящая.
А ты в другие не пробовал искать? Или вот оно настолько большое, что его достаточно, в принципе?
Его достаточно. Конечно, меня как-то звали местный греческий беговой клуб, но я так и не пошел. Ну, просто нужно было сфокусироваться на обновлении сертификатов.
А, ну, просто не до того было, не срослось.
Да, да.
Понятно. Ну, слушай, ну все равно же там есть какая-то местная жизнь. Там люди живут давно, у них там тоже какие-то свои праздники, традиции, еще что-то. Вот расскажи мне, вот какая вот она, вот кипрская жизнь киприотов? Происходит ли в ней вообще что-то, кроме приезда туристов?
Да, вот в случае моем, когда я приехал в феврале, я приехал прямо перед карнавалом. И в Лимассоле проходит основной карнавал, он длится в течение недели. Перед ним он проходит перед постом. И вот в самом начале этой недели сначала народ готовится к посту, и это очень так заметно по улицам, что киприоты очень любят поесть в этот день мясо и, как называют, сувлаки. И шашлыки, и вот сувлаки, мясо жарят прям вот везде. Возле домов, у дороги, на балконах. И вплоть до того, что вот я шел по улице, и с чего-то балкона на меня прям искры от огня чуть ли на голову не сыпались. Так что приходилось смотреть и обходить это. А дальше получается вся карнавальная неделя, и в последний день самый крупный карнавал, очень яркое событие, очень много народу, очень весело, рекомендую сходить, посмотреть на это. Сейчас, конечно, формат с ковидом не тот, в этом году оно проходило на машинах, но народ очень веселится и очень-очень празднует это событие.
По моим личным ощущениям, греки, они такой народ довольно религиозный. Потому что я помню, у них где вот не идешь, там везде какие-то там церквушки, часовенки, еще что-то. Но у них эта религиозность, она какая-то такая вот не агрессивная, а какая-то вот прям очень положительная. А вот ты что-то замечал?
Да, вот сейчас ты об этом сказал, я задумываюсь, так и есть. Никто никогда не осуждает, там, веришь ты или не веришь, даже об этом и разговору не заходит. Они очень спокойны к этому, просто кто верит, кто не верит, дело личное каждого. И нету там никаких строгостей в соблюдении постов. Я сам не верующий и в церквях не бывал, но вот что рассказывали, все очень спокойно и не осуждающе.
Ну да, у них там аскетично внутри, так все. Так, ну ладно, бог с ними. Насколько я помню, детей у тебя нету, но что-то ты вроде как можешь рассказать, что слышал, знаешь. Про там, как устроены там садики, школы.
Да, садики попасть сложно, большие очереди и дорого. И в случае, если ребенок будет себя нехорошо вести, то просто скажут «до свидания». То есть родители отвечают за ребенка и его поведение. Но садики есть. По ценам вот про садики не скажу, могу сказать про школы, что есть школы как кипрские бесплатные, так и платные. И это уже на выбор каждого. Платные – это где-то 7 тысяч евро в год. Если ты хочешь, чтобы было больше предметов, и, как многие говорят, что это лучшее образование, но другие считают, что если ты собираешься жить на этом острове, то лучше частные, ну, то есть в государственные школы, чтобы был лучше греческий и было больше знакомых в местном населении, ибо там в платную школу зачастую это иностранцы. Так что выбор просто делает каждый родитель сам.
Ну, слушай, это как всегда. Лучше родителя ребенка никто не воспитает. А там вообще высшее образование какое-то есть на острове?
Да, есть в Лимассоле технический университет, но в основном все институты в Никосии, и поэтому там, то есть в столице, больше молодежи, чем здесь, потому что, ну, ибо учеба
Ну, понятно. Ну, ладно, раз ты сам бездетный, что тебя пытать с этими детьми? Потому что я просто могу рассказать, у меня знакомый, значит, он там когда-то давно переезжал на Кипр, и вот у него родился там ребенок, у него, значит, был культурный шок, что у нас же здесь в России как там, всех детей оберегают от всяких там аллергенов, вот там поначалу там прикорм, всякая гипоаллергенная там брокколи, кабачки и прочая дрянь, да? А там детей чуть ли вот не с самого малолетства к апельсиновому соку, он сказал, приучают, и там вот местные мамочки как бы им окей, а наши приезжают, у них глаза на лоб лезут, потому что как апельсин, ребенок, это же аллерген, ребенок же взорвется от апельсина, вы что? В общем, смешные ситуации. Ладно, бог с ним. Ну что, смотри, мы уже, можно сказать, по плану-то пробежались, уже к концу подходим. Давай еще немножко обсудим некий вот этот аморфный, господи, неуловимый вот этот уровень жизни. Как бы ты его оценил вот на Кипре? Насколько так комфортно, не знаю, безопасно, удобно жить? Вот твое общее впечатление?
А лично мое, безопасность хорошая. То есть чувствуешь себя комфортно, грабят, ну, новости, когда мелькают, это редкость, и как-то так целенаправленно. То есть, если пишут, что там ограбили, то ограбили там 1070 из дома вынесли или в таком духе. Ну, было моего коллегу, да, тоже завалились домой, у него там никакой налички не нашли, расстроились, украли документы, потом пытались шантажировать. Но это редкость, это в целом... На улице я ощущаю себя здесь очень комфортно. То есть инцидентов никаких не было. И тоже другие люди живут здесь, в принципе, просто потому что ощущают вот эту вот безопасность и никуда не хотят выезжать.
Но ты все-таки уезжаешь, хочу напомнить.
Да, для меня основным фактором стало это климат и летняя жара. То есть для меня это слишком жарко летом. И вот просто в такую жару, как-то, знаешь, даже мозг как будто бы перестает работать так продуктивно и просто вот такой вечно вялый. То есть под кондиционером ночью особо не высыпаешься, потому что летом ночью 28 градусов при влажности 85%, ну, я не могу выспаться.
При том, что ты сам из Казахстана, это, в общем-то, тоже совсем не северная страна. Я же так понимаю, что в Казахстане тоже жарко.
В Казахстане немножко другая жара, она хоть и есть, но это такой резко континентальный климат, когда днем жарко, а ночью холодно, и ты не знаешь, что брать. Или тебе надо думать, если ты на целый день, то тебе надо взять и одеть что-то легкое, но при этом взять куртку на утро и на вечер, чтобы не замерзнуть. А и такой проблемы не обстояло. И влажность другая, она прохладная. То есть вот за счет того, что земля мокрая и растения выделяют больше влаги, это немного другая влажность. Здесь растения круглый год зеленые, и вот летом, начиная, даже не летом, а начиная с мая по ноябрь, дождей нет. Вот просто светит солнце, редкие облака, дождей нет, и растения, им пофиг, они круглый год зеленые стоят.
Слушай, ну зато фрукты, овощи, наверное, круглый год.
Апельсины все равно каждые 9 месяцев с лимонами. Ну, и это, конечно, приятно, глазу всегда зеленые. Но есть и другая сторона, что сезоны не меняются, а многие это любят. Осень, опадающие листья, а это тут можно наблюдать и в Тродосе, ну, повыше уже в горах. А вот у моря, у меня из окна как деревья с апельсинами и лимонами стоят зеленые с гипарисами, так и не меняются.
Слушай, ну так тебя послушать, это получается, что вот вся жизнь вот в Лимассоле только и есть, а все остальные города, они как бы, ну, есть и ладно.
Ну да, потому что я тут живу. А в целом... Нет, там тоже весело. Ну как, Пафос считается самым таким малонаселенным и отдаленным, но нам Пафос нравится очень. Там он чувствуется, у него такая, в нем какая-то старина, он немножко холмистый город, не сплошная равнина. И там нету таких пляжей, там, так как он находится такое положение, что все волны из океана встречают Пафос, а потом они уже ударяясь о скалы Пафоса, немножко уже ослабляются, и дальше вот Лимассол у него уже слабее в море, а там самое... С востока в Протарасе, Анапе, там уже благодати, там волн практически нету, и море очень спокойное, красивое. Но при этом нам Пафос нравится своей архитектурой города, и ну, какой-то там есть у него шарм свой. А Ларнака уже с другой стороны, но мы там реже бывали. Там, ну, опять же, пляж, туристическая улица, хорошие ресторанчики, но как-то там делать нечего. А вот Анапа, да. Анапа, конечно, надо сказать, что там вся тусовка молодежи и наибольшая концентрация клубов.
А, то есть это дискотечный город для туристов, да? Классический.
Да, да. А рядышком Протарас, который уже такой семейный и более тихий. Но тоже, конечно, там с хорошими заведениями и клубы есть, но уже для, я бы сказал, для более взрослого населения. А, ну, Никосия, у нее нету выхода к морю в центре острова. Так что там мы, в общем-то, бываем только когда нам нужны визы. Да, и вот тоже нюанс, почему все-таки я хочу уехать. Я устал от этих процессов с визами, потому что Кипр, он Южный Кипр, он хоть и в Евросоюзе, но это не Шенген, что важно понимать. И сюда с Шенгеном можно въехать, но вот с моим резидент пермитом он мне не дает права ездить в Евросоюз. И почему так сложилось? Это вот отчасти открытая граница с Северным Кипром, когда люди могут ее пересекать без визы. А с другой стороны, есть договоры с другими странами, как вот для получения легкой визы, как с Россией, что можно просто отправить письмо, получить визу и приехать на 3 месяца. Поэтому Кипр в Шенген-зону не входит из-за таких вот правил и открытых границ. Вот. И для того, чтобы съездить нам отдохнуть в Европу, надо получать визу. И тут такие сложности, что вот подавая документы, 3 месяца дается виза на 2 года, но первые 3 месяца ты эту визу, resident permit, просто ждешь и не можешь подаваться, потом ты ее получаешь, ну, можешь планировать уже отпуск, а получить визу на полгода, съездить дальше. А полгода шенгенской визы истечет, и надо ее обновлять. После обновления визы уже... новый срок, но для получения Шенгена, но обновлять визу надо тоже за 3 месяца подаваться по-хорошему. И тебе, если будут давать новый Шенген, то он упрется в сроки твоей местной визы. То есть тебе не дадут больше. И для этого всегда надо ездить в Никосию. Это 100 километров. Это либо на машине 2 часа, либо на автобусе. Ну, и это немножко... Мы от этого устали, потому что дважды... Ну, для кого-то не напряжно, для нас неудобно. Когда есть другие опции и возможности. Все-таки мы тоже любим снег и другую погоду. И поэтому хотим кататься. А вот с визой надо ездить и получать ее. То есть и зачастую ты просто упираешься в то, что ты не можешь получить ее, потому что тебе надо дождаться, пока ты получишь новую визу. Да, и если там у тебя осталось 3 месяца до окончания визы, то тоже не хочешь подаваться на Шенген, и чтобы не получить его всего на 3 месяца.
Сиди и страдай. Слушай, ну, на самом деле, что я хочу сказать? Я хочу тебе только пожелать успехов во всех твоих начинаниях. Мне кажется, 5 лет прожить в другой стране – это уже сам по себе интересный опыт. А ты решил не останавливаться, ты идешь дальше. Это совсем прям здорово и интересно. Мы по плану пробежались. Если что-то обсудить забыли или ты хочешь еще добавить, сейчас самое такое время.
из хорошего. Надо сказать, что все-таки про времена года. Что хоть лето жаркое, это надо просто переждать. Есть осень, которая немного сухая, но это такой хороший сезон, когда уже не жарко, но море теплое. И, ну, как бархатный сезон, комфортный. Солнечный день уже не такой длинный, но это очень хорошее время для того, чтобы отдохнуть и не жариться под солнцем. А зима? Зима очень всегда различная. Бывает, конечно, встретить Новый год с температурой 20 градусов у моря, загорая под солнышком, это прикольно по-своему. Да, я слепил как-то раз снеговика из песка.
Грязевика.
Ну, я его назвал песковик. А потом начинается весна, и весна — это самое для меня красивое время на Кипре, потому что все вот зимой начинает цвести, появляется трава, и вот это самое красивое время, когда Кипр, остров, становится зеленым. То есть не просто деревья зеленые, а и трава зеленая. То есть потому что в мае трава уже вся выгорает, и дальше, вплоть до зимы, большую часть года, вся трава, она просто высохшая. Но вот весной, начиная с февраля, все когда цветет, появляется солнце. Да, остров очень преображается, и прям лучшее время для того, чтобы посещать места, как Тродос или Акамас, Авакас. Прям, да, в это время Кипр наиболее красив. Этот момент. И что еще? Вроде бы основное все.
Ну, и слушай, если все, значит все. Тут, знаешь, нету задачи что-то такое придумать и вытянуть из тебя клещами, потому что, знаешь, мне как всегда кажется, что если вот самое интересное сказал, вот сидишь с таким вот чувством удовлетворения, а потом через полчаса такой, блин, а еще вот это вот забыл. И так, ну как же я мог упустить? В этом же вот весь был цимес. Но, знаешь, как это, видимо, вселенная захотела, чтобы ты это не сказал, и поэтому тебе в башку вот сейчас это не стукнуло.
Ну да, значит, не так важно было.
Да, да, я тоже так считаю. Ну что ж, Леш, слушай, большое тебе спасибо. Рассказал про Кипр. У нас, по-моему, еще никого не было. То есть у нас были люди там из других южных стран, например, как Сингапур, но все-таки это Азия, а это, даже не знаю, как это Европа, не Европа. Это как они сами себя называют? Вот, вернее, к чему они себя относят?
Хороший вопрос. В целом, больше к Европе, но культура с Азии, с Ливана, с Сирии здесь тоже очень развита. То есть очень много здесь людей, с того же Израиля, но в целом европейцами.
Ну да, благо, что там они, по морю чуть-чуть поплыл и приплыл, прямо натурально в Африку. Ну все ж, на этом еще раз большое тебе спасибо, что нашел время, что рассказал, и надеюсь, до новых встреч.
Да, и вам спасибо. Всего хорошего.
Спасибо, всем пока.